4. Профессия Ди. Постепенно, слово за слово, из разговора выяснилось, и куда делось японское золото, уплаченное за театр. Сразу после отъезда японских военных дедушка просто махнул хвостом, и все золото превратилось в груду сухих листьев. Бабушка лапами немножко прикопала. Так оно лежало некоторое время, а потом, ближе к концу войны, бабушка отнесла листья на почту в нескольких легких коробках и отправила в фонд реставрации Хиросимы. Там уже, по прибытии, листья сразу же превратились в золото. В одну из коробок бабушка сунула записку. Сама Шангуань Цююэ говорила о ней краснее.
«Ну, я там написала им хайку-то, худо-бедно, вложила в посылку, в память о господине Цинму. Не очень я разбираюсь в хайках-то».
Проспав сутки мертвым сном в общаге, Сюэли рассказывал обо всем Ди, сидевшему на циновке в халате с пионами и зимородками. Потом бабушка понюхала в том месте носом, лапами раскопала и все вырыла. И опять превратилась в благообразную такую юную девушку и засеменила на почту. В одну из коробок она засунула листок со стихами. «Бывает, что золотый лис не превращается все же в сухие листья и мусор».
«Я правильно понял, что теперь план по ограблению музея развернется во всю ширь?»
— беспечно спросил Ди. «Ди, ругай меня, если хочешь. Считай, что это нехорошо. Но не выкрасть театр невозможно. Пойду и в тюрьму, если нужно. Но если не попытаюсь, сам же буду всю жизнь себя укорять».
«Я не видел в твоем поведении ни грамма корысти, ни разу», — рассмеялся Ди. «Теперь, когда твой почтенный дедушка объявился, ситуация стала столь ясной, что я иду вместе с вами воровать театр».
«Самая большая моя беда не в этом», — сказал Сюэли. «Когда я вернулся, Цин-Цин кинулась ко мне, сияет. И как же мы любим друг друга, и как все бесподобно в ней. А я не могу и руки ей подать. Отшатнулся, стою одиноко, как белый журавль на одной ноге стоит у сухих тополей. Не очень-то все это правильно, а, Ди? Вот и сейчас вновь. Цин-Цин знает лишь, что я вернулся из поиска, но что я нашел дедушку, знаешь только ты. Ей нельзя этого сказать. Количество лет уже не сойдется».
«Что ж делать, сам знаешь. Нельзя этот трогать баланс. Ты же лис. Из человека всю жизнь выпьешь, по капле, не сразу, незаметно глазу».
Цин-цин приснились лисы. Они ходили по столу и так изысканно ели из тарелок, из ваз. Это был замок с коридорами, и в главной зале был накрыт такой стол, огромный, с белой скатертью и подсвечниками. По столу, между хрустальных бокалов, бродили лисы, рыжие, с черными лапами. Кажется, там еще лежали трупы на полу. Нельзя было разглядеть. Но это была мелочь по сравнению с лисоньками на столе. Она проснулась с блаженной улыбкой. Сюэли пытался посоветоваться с Ли Сяояо по поводу своей любви. «Дедушка, коль скоро я ступил на трудный такой путь, неправильно ли будет мне дойти по нему и до той калитки, которой он завершается в конце? До отказа от долгой своей лисьей жизни. Калитка-то, правда, давно уже не открывалась, но если ее толкнуть, откроется со скрипом, я полагаю».
«Вот уж подлинно. Любовь — такое прекрасное чувство. Ты же знаешь, как я познакомился с твоей бабушкой. Нет? Мы случайно в темноте одновременно засунули морды в один чан со сметаной и застряли там. Пока думали, что делать, успели влюбиться друг в друга. И дружно расколотили чана скалу. И даже обидно стало, что так быстро освободились. Подъели сметану, вылезали черепки. Ну и уже пора было расставаться. Ну, на другое утро я в зеленой шелковой одежде, с шестью конями в упряжке, отправился к дому ее почтенных родителей.
«Я откажусь от бессмертия ради Цин-Цин», — сказал Сюэли.
«Это прекрасно. Ну и я, пожалуй, тогда откажусь от бессмертия за компанию», — сказал Ди.
Сюэли посмотрел на него с удивлением. Он не думал, что Ди тоже бессмертен. Для него было совершенно очевидным, что Ди — не лиса,